Жаль, но она прибыла рядом с ним.
Да, да, да. Да, прям.
Его благодать, она вот здесь вот. Да, теперь пока лампа светит, это благодать достается. Да, и тепло. Но не думаю, что энергосберегающая лампочка тепло. Но, по крайней мере, свет теплый, поэтому я, глядя на нее, буду думать, что я согреваюсь. Итак, мы с вами в прошлый раз поговорили в общем о таинствах, сказали, что число 7 – это число глубоко символично в центре. Даже какие-то числовые показатели, они имеют глубокое значение, которое порой сокрыто от внешнего видимого глаза, но при тщательном рассуждении открывается, что таинства, они имеют и духовно-сакральную сторону, вот как сообщение особой благодати, вместе с тем и видимую сторону, это какие-то чинопоследования, это вещество таинства, да, это определенные слова, формула таинства, при которых считается, что вот таинство уже совершившееся. Есть действительность, есть действенность таинства. Таинство действительно тогда, когда его совершает законно поставленный священник, да, либо епископ, если мы говорим о таинстве священства, да, когда тот, кто его принимает, это таинство, крещенный человек, верующий, ну, если мы не говорим о крещении, там понятно, что только крещается, да, что видно, ну, человек верующий, вера является условием, да, принятия таинства. Но действенность таинства, это как оно действует в человеке, это не всегда со знаком плюс, потому что если мы причащаемся недостойно, то от этого многие болеют и немало умирают, пишут апостол Павел. Так что не всегда действенность таинства на руку тому, кто к этому таинству приступает. И первым таинством, и как бы остановились мы на том, что кто является совершителями таинств, что совершителем таинства является священник и епископ. Исключение таинства крещения может совершать и мирянин, который вот оказался в случае смертельной опасности рядом со своим некрещенным собратом. Но понятно, что как бы истинным совершителем таинства является Христос. То есть священник и епископ, они не своей силой совершают это таинство, а то есть благодатью, которой они наделены были при таинстве хиротонии, да, при таинстве рукоположения. Поэтому истинным совершителем таинства является Христос, и поэтому, когда православный священник совершает то или иное таинство, как правило, он совершает в виде молитвы, то есть, которая свидетельствует, что не он это таинство совершает, а вот сила Божия. Да? Вот он говорит, помните, например, на таинстве исповеди он в разрешительной молитве говорит: «И я недостойный иерей», ну вот на русский язык переводя, «властью, данной мне Богом, да, прощаю, разрешаю тебя все грехи твои». Да, и как бы это важно, да, что силой Божией совершает епископ и священник. Но таинство хиротонии и священство, естественно, совершает исключительно епископ. Да? Остальные все это священник может совершать. Некоторые таинства, кстати, предполагают наличие нескольких совершителей вот, в лице священнослужителей. Например, рукоположить епископа могут только от двух и больше епископов. А как бы соборование в идеале, но не обязательно. Оно, то есть еле освящение, да, оно предполагает наличие 7. Нескольких, да, священников. Но 7 это вот тоже как символично, потому что там 7 помазаний, 7 чтений. Но можно и несколько, но если один, это тоже благодать подается, потому что понятно, что собрать 7 священников это. Это даже, во-первых, не каждый храм имеет столько клира, да, но и даже если и имеет, то не факт, что в одном месте, в одно время можно всех собрать. У нас даже вот большой монастырь, то у нас, я не помню, соборование, чтобы по 7 священников было.
Так. Новоспасском.
Ну да, я вот про Гнесинск говорю, то есть там, ну, где-то, вот у нас, ну, максимум 5 собиралось, ну, вот 7, я уж не помню ни разу. Итак, то есть, как бы, таинства, они еще, в отличие от обрядов, имеют и близкое происхождение. Мы помним, что они установлены самим Богом и имеются в Священном Писании указания на это. Ну и теперь уже непосредственно переходим к рассмотрению таинств. Естественно, мы с вами начнем с таинства крещения, потому что оно является дверью в церковь. Сегодняшняя наша тема – это таинство крещения. Ну вот крещение – это таинство, когда человек, да, оглашаемый, он при трикратном погружении в воду с призыванием имени Божия, имени Святой Троицы, да, он рождается, умирает для жизни греховной и рождается для жизни святой, да, обновленной, становится членом Церкви Христовой. То есть, по сути, таинство крещения – это таинство рождения, только не телесного, какое вот
при, духовного.
Да, при таком естественном процессе мы наблюдаем, а рождение духовного. Не случайно, помните, вот Господь в беседе с Никодимом называет крещение рождением от воды и духа. Потому что вода здесь как вещество таинства, а дух как вот вода, как видимая сторона таинства, а дух как невидимая, да, сторона. Крещение, конечно, является необходимым условием спасения человека. И сам Господь в беседе с Никодимом сказал, что если кто не родится от воды и духа, не сможет войти в Царствие Божие. А вот вхождение в Царствие Божие – это такое устойчивое словосочетание, которое означало спасение. Не может человек спастись, если не родится от воды и духа. Ну и к тому же отец, а точнее апостол Павел, он в послании к Коринфянам, он прямо пишет, что через крещение мы присоединяемся к церкви как к телу Христову. То есть мы становимся ее частями. Но вот это вот прививание к телу Христову, к церкви, да, оно происходит именно в этот момент, в момент крещения. К тому же крещение, оно сообщает человеку очищение от первородного греха, да, от прародительского греха, и от личных грехов. Да, то есть человек, который крестится, он крестится во оставление грехов. Помните, что исповедую единое крещение во оставление грехов. Но и это оставление это не только как знак того, что ему все грехи прощаются, это тоже имеет место быть. Но и то, что с этого момента, с момента крещения, человек должен остать греховным образ жизни. И поэтому во время крещения, там, ну, мы об этом еще скажем, там считается такое апостольское чтение, которое говорит, что мы крестились в смерти Христова для того, чтобы вот вместе с ним совоскреснуть. Да? То есть, грубо говоря, что мы как бы вот в это через погружение мы умираем, да, вот этот образ погружения, всецелого погружения, крещаемого в купель, это образ его смерти. Ну, а для чего мы умираем? Да, именно для греховных каких-то дел, пороков, страстей, которые кишили в человеке до крещения, и рождаемся для уже новой жизни, жизни со Христом, где нет места греху, смерти и дьяволу. Ну, и главным условием, конечно же, принятия таинства крещения является исповедание верой. Сам Господь говорит, что кто будет, кто крестится и веру имеет, тот спасен будет. Ну и, конечно, помимо веры нужно и искреннее добровольное желание быть со Христом в его церкви. Не случайно там такие вопросы задаются, вот, в чине оглашения, то, что сочетаешься ли со Христом. Сначала отрицаешься ли вот дьявола и служение его, и свое дело, его ангел. И потом, после того, как человек отрицается, он сочетается со Христом. Вот, да и само по себе, кстати, крещение вот во имя Отца и Сына и Святого Духа, это тоже исповедание веры в Святую Троицу, краеугольный вот такой вот камень нашей догматической системы. Ну и к тому же через крещение мы как бы духовно усыновляемся Богу Отцу, вот, через обличение во Христа, да, вот силы Святого Духа, то есть все три лица Святой Троицы, они по учению апостолов, они, вот, которые апостол Павел, послание Галатам, там вот такая мысль, что мы через крещение духовно становимся Богу Отцу через обличение во Христа и силою Святого Духа. Да? Ну, понятно, что крестившийся, он получает главное, это что? Это благодать Божию, благодать, которая уже имеет, вот благодать крещения, она имеет характер несмываемый. То есть как бы человек после этого не грешил, Что бы он ни делал, это крещение, оно, вот эта благодать, оно уже как несгораемый запас. И это не смывается. И, по сути, вот эта благодать, она открывает человеку путь к богопознанию. Потому что именно благодать, она освещает человеческий ум и делает этот ум более для восприимчивым духовным истинным. Ну, вообще, вот как бы крещение, оно имеет и свои прообразы. Вот мы помним, что вот прообразом христианского крещения было то крещение, которое совершал Иоанн Предтеча в водах Иордана. Но, опять же, то крещение, нельзя между ним и христианским крещением поставить равно. Потому что крещение было покаянием. То есть оно не сообщало человеку благодать Божия, она просто вот как бы человек, вот он, осознавая свою греховность, он сходил в воды, он исповедовал свои грехи, то есть тем самым как бы показывает то, что вот он осознает, что нуждается в Божьей помощи, в Божьей милости. Но благодать, конечно, это не сообщало вот ту благодать, которая сообщается в новозаветном крещении. То есть это было прообразовательное крещение. И уже Господь, когда крестился от Иоанна в водах Иорданских, хотя он не нуждался ни в каком покаянии, потому что за ним не было никакого греха, он тем самым просто вот осветил своим примером вот сам образ хождения в его церковь, которую он основывает в результате своего земного служения, земной жизни. И не случайно, вот когда он перед своим вознесением апостолом дает наставление, он говорит: идите, научите все народы. Ну, я уже в этой, по-моему, детали это говорил, да, так что, да, я уже не помню, я, так как меняется аудитория, у меня пятница тот день, когда я преподаю по 9 часов. Ну, утром в семинарии с 9 до 2:30 и здесь. И уже там какие-то вещи говоришь, а так как одни и те же дисциплины везде, то уже иногда в одной аудитории один и тот же материал, да. И вот, значит, что как бы Господь призывает включать, приобщать к своей церкви новых членов именно через совершение вот этого священного действия, через совершение таинства крещения. И действительно, мы узнаем из книги Деяний, что вот таковые крещения, ну, будем с вами читать, видеть, что таковые крещения совершались и массово, и частным планом. Так что, в общем, апостолы исполнили вот эту заповедь, и эта заповедь и по сей день исполняется тогда, когда мы совершаем вот это таинство. Образ совершения таинства – это троекратное погружение крещаемого в воду с произнесением вот как раз тайносовершительных формул, то есть тех слов, после которых таинство считается уже совершившимся. Это крещается раб Божий, ну и далее называется имя, во имя Отца – аминь, и Сына – аминь, и Святаго Духа – аминь. То есть эта формула, она опять же основана на словах самого Господа, вот идите научите все народы, крестящих во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Да? Как правило, вот это погружение, оно должно совершаться полным, да, полным чином, то есть в идеале, вот как бы как образ полной смерти, человек не может частично умереть, да. Как бы то и погружение, оно, как правило, с головой совершается, но в силу определенных обстоятельств такое полное крещение, оно представляется проблематичным, и если возможности совершить вот именно полное погружение нет, это не значит, что тот человек, который был крещен через кропление или через там... ну, того, что он наклонился, ему на голову полили, это значит, что у него какое-то ущербное крещение. Вот и бывает, да, вот сейчас это есть еще в начале, но, да, неоднократно подчеркивал, что в тех приходах, где есть возможность, конечно, желательно человека крестить полным, и даже взрослого, потому что, ну, тогда и восприятие таинства будет, и вся символика, символизм, вот он весь будет исполнен. Но это вы когда говорите о... Поднимите там, пожалуйста, на сайте это в очередной раз был книгопад, поднимите, поставьте там что-то, какие-то страшные вещи. И вот в священначале оно говорит, вот, что при храмах есть баптистерии, то есть это определенные крестильные храмы, таких в Москве, кстати, достаточно, либо комнатки вот при основной помещении храма, где вот прям как так бассейном, да, и там действительно, там можно человека завести, и взрослого, и вот прям с погружением. Там, где нет, ну, ничего страшного.
А мужчина взрослый должен тоже в рубахе, да, окунаться? Ну, как бы и в про, и даже в, на крещение, когда вот купаются, говорят, ну, что надо...
Да, да, обычно, вот если взрослого человека крестим, то, конечно, в идеале он, как бы, обычно в рубаху одевается уже после крещения, ну, вот в младенчестве мы так вот сначала крестим, потом облачаем из убил. Но здесь просто переодевание в другую рубашку будет, потому что, ну, все-таки взрослый человек уже там для того, чтобы, ну, как-то это... Это уже не эстетично и не...
Не, просто я в одном монастыре вот хотели окунуться, а там не благословляется даже мужчин без рубахи. Ну, я
да,
про обычную купель говорю.
Да, да, это и да, рубахи обязательно. А ну, в том, что в монастырях вообще там должен быть каменными заходить, там, или даже вот у нас в монастыре вот в шортах и так далее. Поэтому, когда взрослого человека мы крестим, мы тоже, мы ему, ну, он тоже одевается в такую крестильную рубашку, а потом, когда вот идет переоблачение, он просто, ну, вот он вышел, естественно, там, где-то за ширмочкой он все это себя вот мокрое снял, быстро вытерся, и уже ему вот, подают белую рубашку, где он одевается. Вот, но понятно, что все зависит от возможности, от способности, потому что там, где нет возможности совершать вот такое крещение с полноценным погружением, там крестим вот просто либо... Вот, например, у нас в нашем храме здешнем у нас очень небольшая купель, и не то, что взрослый человек, туда и ребенок не всякий улазит, и поэтому просто его сажаем в воду и сверху прежде поливаем. Но это не значит, что он... Вообще крещение ущербное. Просто значит, что возможности для такого социального погружения у нас нет. Ну и как-то нет возможности, ну и нет вопросов. Да, оно если, опять же, если, например, я вот совершал крещение в реанимации, и понятно, что там вот просто покропил трижды вот, человечка и все. Потому что, ну, как бы, более не... А вот в реанимации ребеночка крестил я, там он вообще в боксе лежал, ну, там такая не бокс, а новорожденный.
Барокамера какая-то.
Барокамера, да, какая-то. Там просто вот я пальцем водичку окунул, и вот так вот, ну, вот докуда дотянулся, я вот это помазал, да. При произносении вот этих формул, этой формулы, да, ну то есть тут всегда смотрится по обстоятельствам, по тем возможностям, которые имеются, да. Потому что мне известны случаи, когда, ну, где-то ревность не по разуму, она приводила к, ну, каким-то неправильным эффектам. Ну, я знаю один случай, когда священник, вот тоже движимый таковым желанием совершить, вот именно чтобы человек вот прям полностью погрузился, он там пытался одну почтенную пожилую бабушку на двух костылях вот в эту Софринскую купель садить. А, да, и просто все намучились, ее туда посадили, а потом с великим трудом ее с больными ногами вот из этой купели доставали. 90-е годы было, и, ну, просто намучились. И как это не надо повторять. Что касается, поэтому как бы идеальный, наверное, такой самый желательный образ совершения крещения, это когда троекратное полное погружение. Если же возможности полного погружения нет, то тогда уже по возможности. Если можно посадить человека в воду, да, ребенка и сверху полить, то так. Если там человек лежит на постели и там все, то либо покропить, помазать, разные вариации. Крещение совершается над человеком только один раз. Это действительно так. Согласно символу веры, мы исповедуем единое крещение, то есть одно. Даже если человек уклонился потом в ересь, раскол и так далее, если он крещен или там от Бога отрекся, от веры, от церкви, там, мы все равно его будем принимать через покаяние потом, если он захочет. Потому что по печати крещения она не смываема. Это великое утешение. Потому что в наше время, когда нет ничего незыблемого и там, ничего того, что человек не может потерять, да, там здоровье, силы, там, работу там, и так далее, как бы вот то, что незыблемое, это вот благодать, которая подается в крещении.
А католиков принимают с крещением?
Нет. Те, где мы признаем действительность крещения, те церкви, где сохранилось крещение во имя Святой Троицы, мы признаем, мы принимаем другими чинами, все зависит от того, что это за церковь. Если это там, не знаю, каким ветеране, то через миропомазание, если это католики, то через покаяние. Ну, вот так. А потом, что еще надо сказать? Что бывают такие случаи, когда человек не знает, крещен он или нет. Ну, это бывало особенно вот в нашей стране в последнее время, когда в 90-е годы все вот так вот потянулись к вере, к церкви, но многие не знали, вот крещены они или нет, потому что, ну, такое крещение в храме, может быть, над ними не совершалось, но знали или помнили, что вроде бы бабушка там какое-то там действие совершала, и что даже крестик на него надела, и он носит крестик. И в таком случае, если неизвестно, крещен человек или нет, то в таком случае совершается чин крещения, но когда человека крестят, там добавляют, что крещается раб Божий, и имя река, аще не крещен. То есть, если он не крещен, то во имя Отца, имени Сына, имени Святого Духа. То есть, вот немножко сама формулировка, она меняется. Крещение, оно открывает для христианина доступ к другим таинствам. То есть, уже человек крещенный, он в тот же обычный день, когда его крестили, он приступает к миропомазанию, ну и в ближайшее время уже к причащению и так далее. То есть все последующие таинства для него без всякого сомнения открыты. Вот я уже сказал, что в случае смертельной опасности крещение может совершить мирянин. Но канонические правила, они четко указывают, что это только крайний случай, только в случае смертельной опасности. И если же мирянин дерзнет, вот об этом говорится тоже в канонических сборниках, если он дерзнет без явной очевидной необходимости сам крестить, то таковое крещение не признается истинным, но подлежит, а сам вот этот вот дерзавший подлежит церковному наказанию. А крещенный вот таким образом должен креститься уже полным чином. То есть также православная церковь не признает самокрещение, то есть когда сам человек себя покрестил. Ну а тем паче церковь осуждает различные заочные крещения.
По скайпу?
Наверное. А также крещение мертвых, потому что помните, вот кто-то из там царствующих лиц кости своего деда некрещенного там пытался. И Олега Вещева, кто там крестил его там. Ну, короче, какой-то там потомок князя Владимира, он пытался покрестить кости некрещенные, ну, умерших от некрещения каких-то языческих правителей. Это вот известный факт. Я просто вот сейчас в именах могу запутаться, поэтому просто скажу, что такое было. Ну и также нельзя крестить тех умирающих, которые находятся в бессознательном состоянии и не успели изъявить желание принять крещение. Если они сказали, что вот там, что я хочу покреститься, но пока ждали священника, пали в кому и так далее, то священник может и совершает такое крещение. Если он такое не говорил, то...
А он должен сказать именно священнику или кому-то?
Нет, к любому человеку. Ну, мы, то есть, на веру, я думаю, тут в таких случаях, это же тяжкий грех, если человек соврет это из окружения. Он на себя очень большой возьмет тот грех, поэтому нет. Обычно в таких вещах они не берется. Что еще надо сказать? Что еще у нас есть крайне редкие, но все же они есть, исключительные случаи, когда, например, там из Патериков, там, когда умирал человек в пустыне, и воды не было, и крестили песком. Вот был такой случай. Есть, кстати, признается крещение крови, это мученичество. Ну, бывает такое, что читаешь жития мучеников, и там момент, когда их там терзали, мучили, там происходили какие-то чудеса, и вот те, кто до этого был мучителями, палачами, они обращались ко Христу, их сразу же здесь убивали, ну и они же не успели покреститься, да? Но вот это считается крещение крови, да, то есть когда мученичество приравнивается к крещению. Да, но если тот, кто был не крещен и уверовал во Христа, претерпел мучение, но остался жив, то его крестят по полному учению. Важным условием крещения, как я уже сказал, является вера, причем вера осознанная. И поэтому в церкви издревле был введен институт оглашения, то есть некой предварительной катехизации, наставления в вере. Ведь Христос сначала говорит: идите научите все народы, а потом крестящие по имени Отца и Сына и Святого Духа. Я уже, наверное, четвертый раз это говорю. Но это важное слово, поэтому это повторение мать учить. Значит, и в церкви вот этот период оглашения, и институт оглашения был введен достаточно рано. И сам этот период оглашения, он варьировался. То есть, ну, в зависимости от духовного и преисподняли того или иного человека, готовящегося к крещению. Но так традиционно, вот где-то среднее время вот, пребывания человека вот, в институте оглашенных, это было, ну, в институте как, не как учебное заведение, как, ну, просто состояние оглашенного, это было где-то 3 года. Ну, если человек там... Да, где-то 3 года, да. Он посещал богослужение, вот, молился на литургии оглашенных, потом епископ прочитывал молитву, и человек уходил. Ну и к тому же он наставлялся в истине, там было много разных бесед, то есть это было серьезное вот такое, серьезная подготовка. Сейчас тоже такая подготовка проводится, и она не 3 года, а 3 беседы предупреждает. То есть сейчас мы не крестим тех людей. Ну, опять, я не беру сейчас экстремальные случаи. Я имею в виду классические случаи, когда приходят люди и говорят: вот, хотим креститься. Я говорю: да, очень хорошо, мы рады. Ну, вот давайте мы с вами определимся. Вот надо по благословению священноначалия пройти 3 беседы. Да, ну и, как правило, вот такие беседы огласительные проводим. Первую беседу, как правило, рассказываем о Боге, да, о вере. Как-то вторую беседу рассказываем там о церковной жизни, ну вот о том, что уже человеку после крещения надо будет. И третью беседу уже, как правило, говорим о самом таинстве крещения, то есть вот что с ним будет делаться, что это означает. То есть, вот, можно менять местами, но, как правило, первое всегда о Боге, да, чтобы понять вообще, в кого мы веруем, да, там символ веры разбираем, так что... Ну, такая, в общем, интересная практика. Ну, а раньше 3 года. И когда сейчас там человеку говоришь: вот 3 беседы, они как-то и лицом воротят, это я как-то и говоришь: а знаете, а вот раньше 3 года. Ну, так, ну, да. Ну, то есть уже понимаем все. Понятно, что как бы тут все варьируется, потому что если ты видишь, что люди, ну, церковные, но вот те, кто приходят. Потому что если человек сам крестится, естественно, с ним эту беседу мы проводим. А если человек, если крестим младенца, сейчас мы о крещении младенца тоже поговорим, то обычно беседа проводится крестными. С крестными родителями. Ну и бывает, что крестные родители действительно самые настоящие такие практикующие верующие христиане, воцерковленные, и там порой бывает то, что вот необходимость этой беседы, она и ее нету, да, и поэтому мы уже можем приступать к крещению, особенно там, если этот человек там, не знаю, окончил курсы сакральной помощи. Да, как раз 3 года
отмучился.
Да, да. Вот. Вот что касается над младенцами крещения, то что вот надо сказать, что крещение является необходимое исключение, является общей необходимостью. Неважно, возраст, пол, социальное происхождение, без крещения невозможно спасение. Там мы это поняли. И поэтому церковь издревле признавала неправильным утверждение, что вот там крестить надо только тогда, когда ребенок достигает, ну, уже сознательного возраста и может дать ответ, хочет ли он быть или нет. Почему? Потому что, ну, во-первых, это особенно из древности, что и дети умирали, там, знаете, многие не доживали. Ну, то есть детская смертность была в те времена очень высокий показатель. Поэтому там, не знаю, рождалось по 15 детей, а доживало так 5-6. Да, то есть 50% вот, просто умирало в младенчестве. И, как бы, естественно, лишать возможности, ну, опять же, мы сейчас не будем рассуждать над участью некрещенных младенцев. Это отдельный вопрос, это на догматическом богословии вам будет об этом говорить. Есть, конечно, у церкви некоторые определенные ответы, основываясь на опыте святых отцов, но это всему свое время. Но вот я просто хочу сказать, что для того, чтобы церковь убеждена, что для того, чтобы ребенок, он правильно не только физически, но и духовно возрастал, ему необходимо черпать силы в таинство и миропомазание, и, конечно, дары Святого Духа, и, естественно, причащение. И что церковь убеждена, что крещение младенцев – это апостольская практика, потому что в книге Деяний мы с вами будем читать, как крестились, там крестился темничный страж и весь дом его, крестился Корнилий сотник и весь дом его, а под домом подразумевалась семья. Домашние, то это домашние его. То есть крестили все члены семьи. Но некоторые могут сказать, что ну как же так, но ведь человек не изъявил желание покреститься, а вера является необходимым условием. Но мы говорим, что тут по вере восприемников, потому что действительно, вот, например, в Священном Писании есть один момент, когда Господь совершал чудо по вере других людей. Ну вот помните, когда этого расслабленного принесли, вот эти
через крышу.
Носилка спустили через крышу, и там сказано, видно, расслаблен настолько уже своим недугом был удручен, что уже вот у него не было никакой веры в то, что ему помогут. Наверное, может, еще он говорит, зачем, куда вы меня несете, что вы делаете, отпустите еще на крышу, сейчас уроните, вообще там это когда расшибете. А как-то, и там сказано, что Господь, видя веру их, ну, тех, кто принесли расслаблен, вот он совершил вот это чудо. Ну, по крайней мере, такие толкования есть. Интересное. И вот то же самое и здесь. По вере восприемников, то есть крестных родителей. Ну, от тех, которые говорят, ну как же это так, там, без меня меня сженили. Ну, извините, пожалуйста, а ведь надо сказать, что если хорошо, давайте будем последовательны. Действительно, если вы говорите, что вот ребенок, пусть он же судьбоносно принятие крещения, поэтому пусть он, когда вырастет, сам себе выберет на веру и так далее. Тогда да, хорошо. Тогда, значит, вы не называйте его никаким именем. Потому что название имени, как корабль назовешь, так он и поплывет. Да? Это поэтому, что не надо давать ему имя, потому что, ну, как он уж не хочет быть именем брать. Потому что же это, он будет там с этим именем. Там не надо его определять детский садик. Он пусть сам выберет, вырастет, и детский садик, это вот он скажет, какой ему, это что же. Это не, вообще не надо его учить никакому языку. Ну, может, он не хочет жить это там в России, хочет там, например, в Великобританию ехать. Ему надо английский. А может, он не в Великобританию хочет, а может, в Германию. Его не надо этому всему учить.
Еду да. Пусть сам выбирает тогда.
Да, еду вообще-то, да. Вот это, ну, молоко, да, потом уже пусть сам это как выбирает, это, да, ему не игрушек тоже не надо, может, он тоже не хочет это. Вы сами ему навязываете, культура определенная, это же все. Эти там нормы, как его, зачем это все, не нужно, да. То есть пусть он вот как овощ там где-то до такого-то времени это, а потом уже, да, он сам совершеннолетие, уже надо сказать, слушай, теперь давай имя, детский садик, язык, фамилию, да, так что, да, и пол, во-первых, это же ему тоже как его, вот, ну, как данность оказался, что может он хочет не быть хочет другим, это да. Ну, то есть, понимаете, это, то есть, вот эту ситуацию можно довести до абсурда, чтобы было понятно, что совершение крещения младенцев, оно, ну, это нормальная практика. И о том, что эта практика существовала в Вене церкви об этом уже есть указание, например, у Оригена, который является одним из древних христианских писателей. И поэтому, да, в этом нет ничего такого. И более того, вот главный аргумент, вот тоже вот особенно там есть сектанты, которые говорят, нет, нельзя. Уже забыл главный аргумент. А, вспомнил. И главный аргумент такой, что вот смотрите, крещение в Ветхозаветной церкви символизировало что? Вот у нас Новозаветная церковь крещение, а в Ветхозаветной церкви что было вместо крещения?
Обрезание.
Обрезание, да, тоже на восьмой день. То есть и там тоже младенцев обрезывали на восьмой день, и что, ее уже не спрашивали, там, хочешь ли ты бы ее обрезываться. Я думаю, если младенца, если он подрос, и скажет, слушай, давай мы тебя обрежем, то вы слушайте, вот, вы что делаете. Понимаете, то, что вот чтобы даже вот просто это здравый смысл, то есть действительно есть какие-то вещи, которые совершаются по вере родителей, потому что это вещи благие, то есть понятно, что мы и имя даем, потому что мы общаться, мы и культуры прививаем, мы язык сообщаем, да, то есть мы человека воспитываем, да, потому что мы о нем заботимся. Да, и это естественно, и в этом нет ущемления человеческой свободы. Да, вот, и поэтому, вот, как я уже сказал, если у нас в Ветхом Завете было и обрезание, да, в Новом Завете оно заменено на крещение. И сам Господь, помните, Он говорил, пустите ко мне детей, не препятствуйте им приходить ко мне, когда ученики пытались этому препятствовать. Ну и к тому же, опять же, я подчеркиваю, что Священное Писание дает ряд примеров, особенно книга Деяний, когда апостолы крестили целые дома, то есть всех домашних. Но вот что немножко о самих восприемниках, потому что это люди особые, то есть на них большая ответственность. То есть да, православная церковь допускает и благословляет, и всячески приветствует крещение младенцев, но при этом она, конечно, осознавая, что главным условием крещения является вера, она заранее беспокоится о том, чтобы эта вера была сообщена младенцу, чтобы младенец был наставлен всем основам этой веры, и поэтому нужны, конечно, крестные, да, или как они именуются в тексте богослужения, восприемники, потому что воспринимает это в купели, да, то есть священник именно ему отдает крестный, или крестный отдает младенца. Но стоит сразу сказать, что то есть крестные родители – это как поручители некие. При этом канонические правила и сам чин крещения в той редакции, в которой мы имеем, он говорит только об одном крестном, того же пола, что и сам младенец, если это девочка, то это женщина, мальчик, мужчина. То есть традиция двух крестных родителей, она, ну, уже более поздняя традиция, и просто она основана на том, что, ну, если родители, как может быть один родитель? Это неполноценная духовная семья, поэтому пусть будут это как бы два. Но понятно, что эти люди, они должны соответствовать определенным критериям, потому что в противном случае они не соответствуют тогда вот идее крестным родителям. То есть крестных нельзя выбирать людей невоцерковленных, неверующих, там, о моральной жизни, потому что, ну, главная их задача – это привить вот, в общем, веру человеку, да, рассказать о том, кто такой Бог, да, как он действует в этом мире, как был создан человек, какие-то аспекты. Если сам крестный этого не знает, у него, конечно, есть если крестный хороший человек, и я крестил таковых, которые, ну, когда крестный, он может быть еще, ну, просто других нету просто. Или крещение не получится, или это. Ну и начинаешь говорить, если бывают, да, очень думающие, очень глубокие люди. И, ну, видно, что человек и уверен в нем, то, что человек действительно вот все освоит. И действительно потом вот как бы авансом его допускаешь для того, чтобы быть крестным, и потом действительно видишь, что он воцерковляется и приходит на исповедь, беседы, вопрос задает, что вот. Действительно, а бывает, что вот, говоришь, что ж нет, ищите себе других крестных, потому что там начинаешь общаться, там и понимаешь, что эти люди вот там ну, как такой маленький аспект, там объясняешь, что вот там, вот символ веры, там, с ними думаешь, ну вот сейчас хоть за три беседы они там чего-то поймут. Символ веры просто досконально разбираешь, потом во время крещения говоришь, ну читайте символ веры, там читают. Веры там та-та-та. И во единого Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия, единорога. Я думаю, все. Ну, то есть, ну, понимаете, уже мифические существа у нее появляются в символе веры. То есть там, как бы это. Ну, просто это показывает, что, конечно. Надежда на то, что вот такие крёсты, они тоже вот церковятся, она есть, и действительно, оно просто обязательно необходимо, да, вот, искать как можно тщательно тех крёстных, которые смогут...
А взрослого человека, которого крестят, должен быть?
Просто с ним беседы, тогда с ним вот эти беседы.
Нет, а крёстный не должен... Не обязательно?
Нет, ему уже все, он сам может дать эти обеты. Там нужно, там вот обеты дает человек, мы об них тоже будем говорить. Если взрослый, то ему не нужен крестный. Да. Вот. Понятно, что если он уж очень хочет, там, это... Ну и то, обеты он пусть сам дает, а это просто постоит и как бы рядышком, ну и для спокойствия души. Да. Вот. Конечно, необходимо вот эти беседы ему проходить, ему, как правило, мы просим прочитать, ну, как минимум, одно из Евангелий, там, ну, самое короткое, от Марка 16 глав, ну, иногда Нагорную проповедь, тоже там три главы Евангелия от Матфея, 5, 6, 7, ну, то есть, как бы, но в любом случае, вот эти огласительные беседы, они никуда не уходят, они всегда совершаются. Правда, не всегда их слушают должным образом те, кто это, и поэтому единороги всякие появляются, но как бы это уже просто, наверное, изъян тех людей, которые крещут крестных. То есть крестные должны, не случайно, знаете, раньше такая поговорка была, тебе с ним детей не крестить. То есть, ну, потому что подразумевалось, что
ненадежный.
С этим человеком, да, как бы он ненадежный, ты с ним не будешь иметь дело. Да, то есть это... Почему, кстати, еще простые родители не могут быть крестными? Там же есть определенные категории лиц, которые не могут не верующие, не крещенные сами, не... Причем родители самого ребенка не могут быть. Да почему? Потому что родители, они заботятся постоянно о тленном, о том, как ребенка одеть, накормить и так далее. То есть вот желательно, чтобы всегда был какой-то, ну, просто вот человек со стороны, который бы напомнил его вечно. Потому что задача родителя, вот она в этом плане, она вот где-то очень, они вот в этой, в материальную эту сферу, но это естественно, да, вот понятно, что вот у тех, у кого есть дети, вот, мы все понимаем, что, ну, вот, ребенка вырастить, это очень многого стоит. Просто это сила, столько забот, и там и дети, они болеют, и там тоже и надо и школы, и вот, ну просто это очень непросто, вот, просто непросто. Ну и, естественно, когда вот крестные, они вот так вот постепенно и регулярно напоминают о себе, или могут приехать, взять, помочь уставшим родителям там сходить в храм с ребенком, ну и как-то почитать детскую Библию, вот то, на что не доходит порой руки у таких родителей, то это будет здорово. Ну и, конечно, вот, кстати, интересно, что вот надо сказать, что вот в случае наличия крестных, вот эти люди, они вступают в некое духовное родство или состояние свойства, свояки, да? То есть это что значит, что уже крестные и крестные не могут вступать в брак? Или там крестник и крестная, или крестница и крестная, они уже в брак не вступают. Именно поэтому, кстати, хитрость была Ольги Равноапостольной, там к ней святался император византийский, но она его попросила крестным быть. Ну, он побыл, а потом не забыл это, она говорит, все уже. Ну вот, так вот она от этого брака отказалась. Само чинопоследование, тогда мы с вами будем смотреть. следующий раз. То есть сегодня мы поговорили о каких-то общих вопросах, подготовительные установочные расследования, освещение будет тогда впоследствии нами разобрано. Просто ваши молитвы, как обычно, чтобы все благополучно было. И тогда до следующей недели помолимся. Достойны есть такого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истения Бога Слово родшую, сущую Богородицу тебя величаю.